Ну что, дорогие коллеги, доброе утро. Вот, еще раз хочется поздравить вас уже вот с реальным началом. Сегодня первый рабочий день. Я постараюсь говорить погромче, ну, потому что, в общем, без микрофона. Поэтому такая какая-то просьба, может быть, там, ну, чтобы правда было более или менее, ну, тихо, чтобы я мог быть услышан. Вот. Ну, мы сегодня начинаем с такого формата, который на гештальтистских интенсивах очень-очень важный. Это вот лекционный формат. И извините, если я скажу, может быть, что-то такое занудное, но хочется еще раз подчеркнуть, что это очень важный и для меня вот прям обязательный формат к посещению. И это сильно отличается от каких-то, от какого-то формального посещения некоторых лекций в институтах, в университетах. Почему? В реальности нет никогда у тренерской команды прописанного от и до плана лекций. И всякий раз мы с тренерской командой ориентируемся на какие-то фигуры, которые структурируются во время интенсива, с тем, чтобы понять, что на следующий день целесообразно прочитать. И будет вот общая лекция, вот как сейчас, да, и не знаю, там, скорее всего, и завершающая тоже будет общая, да. А потом все участники, все мы будем разделены на два потока. И лекции будут отдельно для людей, приехавших в клиентские группы, которые, ну, в первую голову, конечно, озабочены, ну, собственной терапией, собственным развитием, продвижением, да, решением своих задачек. А второй такой поток, это будет профессиональная линейка терапевта и супервизора, ну, по очень понятным причинам, потому что им важнее обсуждать какие-то методические аспекты, рабочие, как работать, там, да, аспекты супервизии и так далее. Вот, поэтому приходите, пожалуйста, на лекцию. Вот, коллеги поручили сегодняшнюю лекцию мне прочитать. Я, как всегда, немножко волнуюсь, такая рабочая тревога, без нее плохо всегда все получается. Вот, поэтому не гарантирую, что буду очень связанным. Поэтому чего можно и нужно. Но вот если будет желание как-то меня остановить и сказать: Андрей, погоди, вот еще раз, там непонятно, что ты имеешь в виду, или какое-то непонимание, или какое-то несогласие, то нормально совершенно озвучить. И если это не глобальный вопрос, то мы можем прямо, оттолкнувшись от него, продолжить лекцию. А если глобальный вопрос, скажу: слушай, мы не успеем это разобрать, давайте попробуйте в группах ваших. Да. Ну, меня зовут Андрей Валамин, вот, и я буду читать сегодняшнюю лекцию. Ну, еще раз хочу сказать, если будет диалог, это хорошо, чтобы я не в одну калитку. Вот. Ну и, в общем-то, понятно, что понятная задачка. Надо бы рассказать немножко о вот этой культуре интенсива, да, чтобы было понятно, на каком мы свете, что будет происходить, чтобы, ну, можно было сориентироваться вот в этой ситуации неопределенности такой приконтактной. Ну, потому что одно из важнейших таких гештальтистских, терапевтических правил: прежде чем что-то делать, сориентируйся. Вот. Вообще это простое, но очень мудрое правило, потому что огромное количество бед в жизни происходит именно вследствие нарушения этого правила. Ну, люди могут, не приходя в сознание, выходить замуж, жениться, там, рожать детей, поступать в институты, а потом начинают ориентироваться. И вот практика показывает, что одна из прекрасностей гештальт-терапии – это потихонечку люди научаются сначала не спеша хорошо сориентироваться, а уже потом действовать. Вот прекрасно. И у нас такая первичная ориентировка вот в этой культуре интенсива. Но, смотрите, тогда получается задачка сложнее. Потому что для того, чтобы, ну, мы говорили о том, почему именно таким образом устроен интенсив, важно вспомнить, что это не просто интенсив, а гештальтистский интенсив. Ну, потому что интенсивов сейчас великое множество. И они очень разнородны. Тогда нужно поговорить о том, как устроена гештальт-терапия. Для того, чтобы поговорить о том, как устроена гештальт-терапия, нужно поговорить о том вообще, а что такое терапия, как она устроена. Потому что, ну, в общем, терапевтической культуре, терапевтической практике уже настолько много лет, что сейчас совершенно неправомерно говорить о том, что это однородное поле. Терапии очень разные. Ну и вот я сейчас попробую немножко об этом поговорить. Заранее прошу прощения, если вот кто активно в интернете что-то смотрит. Я, конечно, буду повторяться. Может быть, буду повторять какие-то основные конструкции, лекции, которые там на YouTube есть. Так оно и понятно, потому что, ну что ж, в общем, потихонечку структурируются какие-то основные паттерны. Мне кажется, для того, чтобы понимать, как устроена та или иная терапия, хорошо бы обратиться к такому понятию, как агенты изменений. Ну что такое агенты изменений? Это то, за счет чего достигаются эффекты в терапии. Ну понятно, что люди так или иначе зачем приходят в терапию? За изменениями. Вот. Потому что если у них все хорошо, если организм удовлетворен, и в общем все как-то ладно, ну что ж в терапию-то человек попрется. Какой-то будет изыск. Поэтому люди приходят для того, чтобы что-то поменять. Поменять в самых разных сферах. Ну, как в каких-то своих реакциях, в каких-то проявлениях, в отношениях, ну, чего угодно. Вот. И тогда нам надо понять, что в разных действительно терапиях агенты вот этих изменений разные. Ну, не знаю. Ну, например, такое старое, добротное и классическое направление, один из трех стержневых таких, одна из трех стержневых дорог, по которым терапия развивалась и развивается, это всевозможная бихевиоральная, например, терапия, да? Поведенческая терапия в целом. Ну, что там будет агентом изменений? Ну, в общем, переучивание. Ну, потому что если очень сильно упрощать, я заранее извиняюсь у академических таких психологов, но если очень сильно упрощать, то как работает поведенческая терапия, любая? Есть у человека какой-то нехороший условный рефлекс. Он вот закрепился, выработан. И вот возникает страх в определенном месте, фобия, затруднение. И тогда какая задачка? Ну, как-то разрушить вот эту вот хреновую, извиняюсь за мой французский, условно-рефлекторную связь и сформировать хорошую, адекватную. Все в порядке. И, в общем, тогда агентом изменений будет некое переучивание. Вот. И это мощное направление. Иногда вот, ну, люди, когда приходят в гештальт-терапию, то вот поначалу все проходят вот этот период такого, знаете, как сказать, конфессионального задора такой. Вот наша терапия самая лучшая, остальное все фигня. И я в свое время так вот снисходительно думал, ну как, вот гештальт-терапия, это величие вообще. Вот, экзистенциальная практика, это величие, а поведенческая терапия, это так, ерунда полная. Потому что без основания, которое называется поведенческая терапия, никакая терапия невозможна. Мы все равно учимся жить, контактировать, коммуницировать. Вот. Так же, как без аналитического корня, который точнее будет называть динамическим направлением, никакая терапия невозможна без исследования внутренней психической динамики. Поэтому вообще-то это большое лукавство. Любая хорошая терапия интегративная. Вопрос только в том, как именно мы организуем вот это огромное количество прекрасных агентов изменений. Вот. Ну или, например, групповая терапия. Что там будет агентом изменений? Но если это правда групповая терапия, а не терапия в группе, что суть разные понятия, вот, то агентом изменений в групповой терапии будет, собственно, групповая динамика. Вещи, которые описаны классиками, что в любой группе так или иначе структурируются роли, даже есть универсальные роли. Есть деструктивные роли, конструктивные роли. Они все время будут появляться, эти люди. Так или иначе, в группе происходят всевозможные процессы сближения, вот, слияния такого хорошего, первичного, а потом дифференциации, конфронтации, расхождения, конфликты. И это вот прекрасная групповая динамика. Стадии описываются. И вот это будет агент изменений. Ну или там телесные практики, да, в психотерапии. Какой бы ни была телесная психотерапия, что там будет агентом изменений? В общем смысле, психическая жизнь и соматическая жизнь, или жизнь такого тела, да, они не изолированы друг от друга, это не изоляты. В общем, и всегда есть какие-то связи. И главное просто однобоко это дело не воспринимать, потому что, ну, был период, когда игнорировалось психологическая составляющая человеческого существования. И, в общем, была такая биологизация. На мой взгляд, вот сейчас мы потихонечку вылезаем из противоположного периода, когда во всем пытаются найти психосоматику почему-то. Вот. Ну, такое чрезмерное расширение. забывая, например, о том, что есть еще сома-то психика. Вот такое обратное влияние. Вот. Что будет являться агентом изменений в гештальт-терапии? Для того, чтобы это хорошо понять, мне кажется, стоит обратиться вообще к самым истокам. Вообще к самому термину гештальт. Что-то я понял, что я давно к этому термину не обращался уже несколько лет. Вообще-то это слово плохо переводится на английский и на русский. Вот. Но наиболее, может быть, какой-то удачный перевод – это завершенная целостная конфигурация, завершенная форма. Завершенная не только в темпоральном аспекте, то есть во временном. Ну вот вы начали делать уборку и оборвали, не завершили, не удовлетворение. Вот, то есть необходимо, чтобы было какое-то время, чтобы вы могли завершить процессы, да, любые жизненные. Так вот, завершенная не только во временном аспекте, но еще и в таком, ну, структурном, если хотите. Ну, не знаю, я попробую через метафоры. Ну, вот такая известная баечка гештальтистская, что, не знаю, я почему-то запомнил, что это Моцарт. Фигня, наверное, какая-то. Ну, пусть будет Моцарт. Что вот, типа, однажды Моцарт в гостинице остановился, ну, и лег спать. Вот, а он был на втором этаже. А на первом, да, а у Моцарта был клавесин. Вот. А на первом тоже кто-то жил, и там тоже был какой-то инструмент. И вот Моцарт задремал, и сквозь дрему слышит, что кто-то внизу начал играть какую-то музыкальную фразу. Ну, не знаю, там, типа, там-парабам-пам. И все. И Моцарт не может уснуть. Ворочается, не может уснуть. Потом он понял, что надо сделать. Он отбросил одеяло, встал к своему инструменту, открыл крышку и сыграл пам-пам, и удовлетворенный заснул. Вот это прекрасная иллюстрация. Это завершение формы. Это появление гештальт-качества. Гештальт-качество, гештальт это нечто, что организует элементы в некую целостную конфигурацию, такую завершенную. Понимаете, и строго говоря, если все наши дела вот, ну, как-то завершены, если наши представления, образования завершены, если у нас все склеивается, складывается, мы успокаиваемся. Организм находится в покое. Понимаете? Что физически, что психически. Вот. А проблема человека, ну, согласно каким-то таким ну, базовым гештальтистским идеям, проблема человеческая – это не что иное, как unfinished business, незавершенные дела. Ну, какое-то образование возникло и не было завершено. Ну, и человек вот так вот не в ладу с ситуацией. Вообще, мое глубокое убеждение, что если бы гештальт-терапия появилась, например, в славянском мире изначально, то, скорее всего, она бы называлась, ну, примерно, ну, что-то типа ладовой терапии. От слова «лад». Ну, вот, потому что это суть гештальт-терапии, ладовость. Известно вам такое слово «лад», да? Ну, потому что, вот, посмотрите, ну, ведь когда мы, в общем, чувствуем себя хорошо, не тогда, когда мы в идеальной ситуации, а когда все ладно, ну, все подходяще. Ладным может быть даже смерть, ладным феноменом. Пора умирать, время пришло, понимаете? Вот. И когда человек вот этот лад переживает непосредственно собой, да, то он, в общем, находится в неком гармоничном состоянии. Вот эта ладовость, это вот нахождение своих индивидуальных форм, отношений, поведения, я не знаю, там, питания, сна. Это очень хорошая вещь. Вот. Почитайте биографии таких продвинутых людей, ну, не знаю, там. Найдете массу интересного, нифига не соответствующего стандарту. Ну, вот что-то в голову сейчас пришел этот великая фигура в сфере политического менеджмента, Черчилль Уинстон. Ну, как он жил и работал, ужас какой-то. Вот. Дрых, черти до скольки. Вот. А потом работал по ночам, там, до 4 утра, по-моему. Понимаете? Выпивал бутылку коньяка армянского. И прекрасно. Вот нарушал какие-то правила. Вот. Иногда так задумываешься, что вообще вот если проанализировать какие-то ладные конструкции, гармоничные, они сильно отличаются от, ну, каких-то, не знаю, стандартов, стандартных представлений. Тоже сейчас что-то в голову пришло, что-то и разошелся. Ну, вот один из прекрасных персонажей, ну, вот, например, не знаю, Ирина, потому что, может, на тебя посмотрел, вспомнил, что ты имеешь отношение вот к сфере детской, подростковой, семейной терапии. Вот прекрасный Том Сойер, ну, классика жанра. Вообще-то подумайте, кто это такой. Вообще-то По формальным критериям, это такой клиент инспекции по делам несовершеннолетних. Ну, потому что у него драмомания. Гегельбери тот вообще ужас. У него драмомания, у Тома, потому что, ну, это бродяжничество. Он же из дома свалил. Он связался со социальными элементами, вот Гегельбери Фин, да? Он монтирует школу, не учится ни хрена. Вот. Занимается незаконной предпринимательской деятельностью. Ну, потому что он продавал... аферист. Аферист финансовый. Ну, потому что он сшибал... Помните, там всякие вот эти детские штуки за возможность покрасить забор. Вообще-то ему надо было красить забор. Но он подрядил ребят, все довольны. Предприниматель. А? Я и говорил, так вот это сейчас предприниматель. А долгое время это незаконное предпринимательство. Вот. Но если посмотреть вот так вот ладово и целостно по гештальтистке, очень любящий парень, светлый, добрый, хороший, перспективный, активный, уверенный в себе. Тетушка Поля там, по-моему, у него лифт. Хорошие у них отношения. И она, в общем, толковая. Вместо того, чтобы лупить его и отчитывать, она его любит как-то. Ну, в общем, понимает период развития. Ну, не знаю, что-то я зашелся вот в это место. Но вот это вот хорошая гештальтистская история. И тогда, смотрите, тогда что же будет агентом изменений? Становится понятным, что если мы... А терапия, вообще-то, это помогающая деятельность. Понимаете? Понятно, что... терапия уже давно стала культурой определенной в современном мире. И, в общем, вот мне кажется, что славно, что есть вот интенсивы, потому что это повышение психологической культуры у людей. Тут не надо бояться пафосных слов, это великое дело. Но несмотря на то, что терапия стала культурой, и появились разные модели терапии, понимаете? Потому что ведь, например, очень часто люди в сообществе терапевтическом не столько для того, чтобы подлечиваться, сколько для того, чтобы своих обнаруживать. Тоже такая экологическая ниша социальная. Но, тем не менее, базовая терапия – это все-таки помогающая деятельность. И тогда, смотрите, тогда получается, что терапия ориентирована на человека, на клиента. И тогда что же будет агентом изменений для того, чтобы клиент так или иначе нащупывал свой лад, свои гештальты и завершал их? В общем, становится понятным, что тогда необходимо, чтобы человек в опыте, в своем уникальном опыте, прямо здесь, сейчас – пробовал нащупывать свои дорожки, свои пути. Именно поэтому гештальт-терапия, она, конечно, клиент-ориентированная. Она не терапевт-ориентированная. Понимаете? Потому что иногда сталкиваешься с удивительными событиями. Я вот много супервизирую, потому что давно в этом профессиональном мире живу. Иногда так хороший вроде терапевт, но терапевт досадует, что клиент его типа не замечает, занят слишком собой. Я видывал такие конфигурации, когда... терапевт прямо говорил клиенту: слушай, ты меня вообще видишь? И клиент так смущенно говорил: ну да, ну, потому что клиент занят своей задачкой, а терапевт что-то расстроен, потому что нет контакта типа. Полная глупость. Забегая немножко вперед, базовое понимание гештальт-терапии – контакт. Так вот, если мы действительно гештальт-терапевты, то мы что понимаем? Что живой организм не может не быть в контакте. И вообще-то, когда мы говорим, ну, там, в терапевтическом, в супервизорском мире, в тренерском. Ну, вот люди говорят: посмотри, я вот потерял контакт. Нельзя потерять контакт. Вот с момента нашего зарождения, если хотите, и до момента смерти физической, мы ежемгновенно находимся в контакте. Вопрос: с чем, с кем и каким образом. То есть, вообще-то, утрата контакта – это смерть. Поэтому, строго говоря, фраза «я выпал из контакта» неадекватная. Я просто изменил фигуру, я просто нахожусь в неком ином контакте, чем там минуту назад. Я понятно говорю или не слышно?
Можно сказать, я вышел из контакта вот с тобой.
Да, например, что я сейчас, да, ну, например, я сейчас занят чем-то другим. Тут вот очень много всяких, это просто душа просится поговорить, а времени мало. Ну, например, вот есть такая мифологема, что гештальт – это типа про чувства. Надо все время что-то чувствовать и переживать, эмоционировать. Да ничего подобного. Суть гештальт-терапии – это вот именно это, этот процесс, динамический процесс завершения гештальтов, нахождения целостности. Поэтому, когда клиент уходит из чувственного пласта и занят неким размышлением, он сейчас в контакте со своими мыслями. Это вполне гештальт-терапия продолжается. Понимаете? Более того... Ну, не знаю, вот терапевты знают это прекрасно, да и клиенты многие знают, что выученный и некритически взятый в работу вот этот вот посыл, ну, фраза такая, вопрос, что ты чувствуешь сейчас? Вы знаете, терапевты, они когда начинают тревожиться, что как-то пауза затянулась, они очень любят спрашивать, что ты чувствуешь? Многих клиентов это сильно вообще-то вышибает и обескураживает. Они начинают соображать, что они чувствуют. И как сороконожка, которые спросили,
желание
как она ходит.
Желание тебя убить, дурацкий вопрос.
А?
Желание тебя убить, дурацкий
да.
вопрос.
Хорошо, возвращаемся назад. То есть тогда получается, что в общем агентом изменений в гештальт-терапии будет непосредственный опыт человека. Непосредственный, то есть опыт как экспириенс. Потому что слово опыт, знаете, вот я-то такой уже немолодой человек, и я-то в советское время пожил. И я помню эту удивительную конструкцию, знаете, передача передового опыта. Вот, что вот есть у людей передовой опыт, то надо его передать другим. Вот с позиции гештальт-терапии это полный смех. Потому что опыт не может быть передан. Опыт может быть только прожит. И в этом смысле, если я что-то тебе говорю, как надо, как есть, это не твой опыт. И все, что ты приобретаешь, это опыт контакта с, ну, с интроектами, которые я пытаюсь тебе дать. Ну, понятно ли? Да, вот это очень такая интересная история. И, в общем-то, задачка терапевтов, например, да, ну и вот здесь это будет реализовываться, это способствовать разворачиванию клиентских осознаваний, переживаний, чтобы он пробовал. Задачка супервизора не в том, чтобы с умным видом, в общем, сказать терапевту, что он сделал хорошо, а что он сделал плохо, а чтобы вот способствовать появлению осознаваний у терапевта. Ну, хорошая супервизия, это супервизия, в ходе которой у терапевта появилось больше вопросов. Не очень хорошая супервизия, это когда исчезли вопросы у терапевта. Что-то тут вот не то. Потому что задачка, в общем, терапии это возбудить поиск. Понимаете, вот мне очень нравится, ну, у психотерапии в целом есть масса определений. Вот мне очень нравится биджентальское определение. Такой человек, великий Джеймс Бидженталь, одна из основных фигур в экзистенциальном пространстве. А гештальт-терапия – это, безусловно, экзистенциальная терапия, одна из самых экзистенциальных терапий. И вот Бидженталь, я не помню там как точно по цитате, но суть прекрасно помню, он определяет терапию как следующий процесс, как один человек сопровождает другого в его поиске. Вот. Задачка терапии – это сопровождение поиска человека. Вот. И, ну, маленькая вставка, мне вообще кажется, что, ну, не знаю, вот любая хорошая такая гуманистическая экзистенциальная терапия, она состоит из, в общем, четырех основных движений или этапов. Просто они могут растягиваться на годы. Вот, а могут быть и в одной сессии, всегда присутствуют. Обнаружить человека, увидеть его. Это еще до того, как понять. Потому что огромная тоска современного мира. Мы не обнаружены другими. Мы, нам одиноко, потому что мы не увидены. Мы не отразились в глазах другого человека, в его душе. Вот. Обнаружить человека, увидеть его непосредственно, без своих фильтров, какой он хороший, плохой. Просто его обнаружить. Дальше, самый важный этап. Как можно дольше пытаться его понять. Вот, потому что главный скос терапии – это когда мы еще не до конца поняли, а уже себе сказали, ага, понятно, и начинаем действовать. Вот. Вот я уж там в лекциях, наверное, оскомину набил своим любимым персонажем, это вот лейтенантом Коломбо. Вот. Это человек, который выглядит, конечно, по-дурацки поначалу, но это гений, просто гений. Он очень гештальтистский человек. Вспоминайте сериал про Коломбо. Он не стремится знать. Он спрашивает, он очень... У него такой нативный взгляд. Он, что это? А почему? А как это? А для чего шнурочек? А почему вот так? А что это за бирочка такая? А почему вот тут 3-2 объектива? Надо понять. А кто эти люди? А? Что ты?
Объективов 5.
5? Ну, вообще ужас теперь. 5 объективов. Вот теперь я не знаю, как читать лекции. Вот тоже опыт. Лейтенанта Коломбо. Это герой сериалов таких. Это два любимца, потому что Шерлок Холмс – это гений мысли, а лейтенант Коломбо – это гений... Да. Вот. И то, и другое прекрасно. Вот. И... И это я не про то совершенно, что, знаете, что взять на флаг гипертрофированно, искаженно вот эту максиму «убери голову, оставь сердце». Что, дескать, вот хороший терапевт – это глупый, необразованный, полная чушь. Хороший терапевт – это умный, образованный, подготовленный терапевт, который овладел базовым навыком убирания в фон своих знаний до поры до времени. И если вы вспомните Коломбо, то в какой-то момент он как клещ всем своим интеллектом вцепляется в ситуацию. Но поначалу он этого не делает. И это очень хорошая модель гештальт-терапии. И, кстати, между прочим, быть лейтенантами Коломбо – это задачка первых наших дней на интенсиве. Всем. И клиентам, и терапевтам, и супервизорам так вот держать глаза открыты. Так. Так вот опыт. То есть, поскольку это клиент-ориентированная терапия, то речь идет о непосредственном опыте человека, который вот напротив нас, как терапевтов и супервизоров. Вот. И я вот, поскольку времени-то мало, поэтому я тут немножко себе набросал, ну, чтобы не растекаться мыслью по древу. Вот. Да. Обнаружение, понимание, вот, собственно говоря, потом вот именно сопровождение в поиске, да, и интервенции, они скорее служат тому, что вот когда уже клиент начал искать, начал перебирать, начал пробовать, что-то выплевывать, что-то проглатывать, задаваться вопросами. И вот третий процесс – это сопровождение в этом поиске. Вот. А четвертый процесс, про который я не знаю, почему-то про него как-то мало говорится. Я сам обнаружил, что мы его вот в этом, это сейчас обращаюсь к коллегам, к терапевтам, к супервизорам, к тренерам, вот что, ну, помните, постконтакт, фаза ассимиляции. Мне кажется, там есть один очень важный момент, который ускользает. Мне кажется, четвертый шаг любой терапии – это признание. Очень важно подтвердить человеку, что он что-то сделал. Очень важно, чтобы человек почувствовал, что как бы ни происходил, как бы ни происходили события, каков бы ни был опыт, это его уникальный персональный опыт. Это известная история. Помните, вот в научном мире даже отсутствие результата – это результат. Мы пробовали, и мы туда уже сходили. И уже одна фишка поставлена. В этом смысле, вот, ну, не знаю, там, пересматривал тут один из моих любимых фильмов питерских, «Монолог» с Глузским про ученых. Прекрасная идея, когда он говорит, даже если мы сейчас поставим ноль, ну, или не помню как, все, мы годами куда-то, мы туда больше не идем, мы сделали важное дело. Понятен ли я или нет? Вот. Ну, есть один прекрасный такой гештальт-терапевт, массовый, он занимается массовой гештальт-терапией, вот, и она не у всех получается, но у него она получается гениально. Он действительно социальный гештальт-терапевт. По совместительству он писатель. Это Михаил Жванецкий. Он не знает, что он гештальт-терапевт, я думаю. Вот. У него есть прекрасная, очень короткая штука вот про это, про опыт. Мне она очень нравится. Я, опять-таки, не ручаюсь за точность воспроизведения. Примерно так. Я пронес свое чувство к тебе через войну. Я пронес его через еще более трудные мирные годы. Я пронес его через наших детей, через там целину, через трудности. Я пронес его через года. И вот теперь, наконец-то, я могу сказать тебе, я не люблю тебя. Вот это такой тоже опыт. Вот. Ну и тогда смотрите. И тогда становятся понятными и три базовых составляющих гештальт-терапии. Ну, знаете, опять-таки, где-то я это уже говорил. Вот я-то когда учился, у нас был марксизм-ленинизм. Вы, наверное, даже сейчас многие не знаете, что это такое. Вот, а нас-то учили. Да. И там, помните, три основные... Три источника и три основные составляющих марксизма-ленинизма. У гештальт-терапии тоже есть три источника и три составные части. И они и сейчас лягут нам, потому что мы сказали о том, что опыт человеческий – это и есть агент изменений. Ну, какие три источника? Это, конечно, феноменология, крайне упрощенная суть которой заключается в том, что никакой единой реальности объективной нет. И, в общем-то, мы в гештальт-терапии, нам интересно не некое, ну, как на самом деле что происходит, а нам интересно, как вот этот конкретный человек организует свою реальность, свою жизнь, как он проживает, свои переживания и свои ситуации, как он видит мир. Вообще ведь это же великое было достижение гештальт-психологов, не еще до терапии, когда они просто очень убедительно доказали, что как интересно человек воспринимает мир, он его конструирует, что человеческое сознание – это не матрица, на которую падает информация, а это активное начало, которое конструирует реальность. И поэтому то, как я сейчас тебя вижу, это совершенно не то же самое, что если Макс на тебя посмотрит. Вот. Ну, то есть на самом деле нету никакой единой правды. Наша задачка – посмотреть, какая реальность у клиента, и познакомить его со своей реальностью. Это не борьба за правду. Вообще слово «правда» – это противное гештальт-идеям слово. Понимаете? Вот. И это вот тогда первый источник. Феноменология. Все, что связано с феноменологической там, философией. Вот. Второй источник – это, конечно, диалогичность. Вот. Диалог. Гештальт-терапия диалогична. Что имеется в виду? Очень простые вещи. Вот без всяких экзистенциальных изысков. Постоянное использование обратной связи. Вот что имеется в виду. Вот и все. Фидбэк. То есть я не просто вбрасываю, а я еще и смотрю, что получилось. И в этом смысле терапевт не просто осуществляет какие-то интервенции, а интересуется, что происходит в контакте, что с клиентом. И вообще, если подумать, диалогическое основание – это суть любых отношений хороших. Ну, потому что если, правда, вы действительно хотите, чтобы животное к вам ластилось, посмотрите, что ему подходит, а что нет. Поинтересуйтесь обратной связью. Вот. Если вы хотите идти по болоту, ну возьмите эту слегу там, да, и пробуйте это болото, а не сразу туда идите. Да? В сексуальной жизни, если вы хотите гармонии, то ваша задачка держать глаза открытыми. То есть надо обязательно смотреть, что подходящее, а что неподходящее партнеру. И если это взаимный процесс, то вот возникает вот эта целостная система. Вообще, вот теория систем, вот, да, или полевая теория, они близки, это очень какая-то такая про эту штука. Что мы все время понимаем, что мы все находимся в неких живых системах. Понимаете? И мало того, что я говорю, мне еще важно видеть, киваешь ты головой или нет. Вот. Если ты молчишь, то ты молчишь, потому что скучно, или потому что согласен, или потому что непонятно я говорю. Ну, не знаю, там масса примеров. И вот второй источник – это диалогичность. Это диалогическая терапия. А третий источник – это вот такая полевая перспектива, или теория поля. Но опять-таки ее очень сложно рассказать быстро, но если ухватить самую-самую такую основную суть, потому что поле стало тоже такой мифологемой, очень многие бросаются с какими-то странными словами, типа поле работает, в гештальт-терапии это так принято, говорят, вот поле сработало. Причем под этим обычно понимают некую мистику. Теория поля совершенно не мистическая, и никакое там поле не работает, оно просто существует. Вот и все. И в этом смысле, ну, говорить, что поле как-то специально заработало, это очень странно, потому что оно не может не работать. Понимаете? Я просто могу как-то своим сознанием все время организовывать это поле динамическим образом. То есть я выделяю фигуру на фоне, вот я вот вижу что-то. И в этом смысле, ну, не знаю, тут нет никакой мистики. Вот иногда говорят, вот какая же прям поле работает. Вот если вот клиенты приходят ко мне, к терапевту, на мои проблемы. Есть такая тоже максимум. Ничего подобного. Нет этой мистики. Просто если я держу в фигуре какие-то свои переживания жизненные, то понятное дело, что из всего многообразия полевого того, что приносит клиент, я выделю что-то. Это не он ко мне принес под меня. Это я обратил внимание на то, что у меня болит или возбуждено. Вот и все. Понимаете? То есть, если я испытываю жажду, и вдруг я вижу, как вот человек там поставил бутылочку воды, я говорю, поле сработало. Не сработало поле. Просто, если бы у меня не было жажды, я бы это не увидел. А когда у меня жажда есть, я организовал поле восприятия на фигуру и фон. Это я сделал. Это не поле работает. Это я осуществляю процесс работы соотношения фигура-фон в поле моего опыта. Вот это очень важный момент. Понятно, не очень, да? Да, отсюда масса гештальтистских очень красивостей. Когда гештальт-терапевт, например, спрашивает у человека, от которого ушла жена. И тот весь в горе, в ужасе. У меня ушла жена. А гештальт-терапевт интересуется, как ты это сделал вообще. Да, действительно, поделись опытом.
Передовым.
И вот это вот феноменология, диалог и поле, это про одно и то же, если подумать. Я помню одну из своих первых клиенток лет 30 с лишним назад. Я очень долго готовился к этой сессии, это одна из первых платных сессий. У меня мандраж был страшный, я же человек советский, деньги брать это вообще. И вот она приходит, у нее платок такой был большой, я как сейчас помню, она из сумки достала и говорит: так, я пришла к вам, Андрей Геннадьевич, мы разводимся. И у нее еще платок тут. И я сразу сделал вывод, что она страдать сейчас будет. И я говорю: да, это я торопился, что это надо же помогать. Я говорю: ну ничего, это как-то можно пережить. Она так посмотрела на меня, говорит: вы знаете, я ждала этого столько лет. Я понял, что я как-то да. Хорошо, время очень бежит. Ну вот смотрите. И это три источника. А три составные части, они тоже как-то хорошо вытекают. Это, в общем, то, что мы поддерживаем и продвигаем в гештальт-терапию, в любой. Это повышение осознанности человека. Имеется в виду очень важное дело, чтобы человек действительно, ну, был выбирающим, был принимающим решение, чтобы он был не просто продуктом течения. Это вообще одна из глубочайших задач именно гештальт-терапии. Я все больше понимаю, что это правда великая задачка хорошей терапии, гештальт-терапии в частности. Современный мир все время имеет запрос на человека, пытаясь сделать его инструментом для каких-то целей. Мы живем в потоке рекламы, мы живем в потоке политических манипуляций, религиозных вот этих растаскиваний чьей-то веры. Включите этот ужасный ящик под названием телевизор. Иногда его стоит смотреть, что происходит с людьми. Посмотрите на любой дневной федеральный канал. Вы увидите пестование пограничного реагирования. Ты за кого? Люди неделями напролет решают, кто фашист вообще. Вот. И в этом смысле там, да, мы воспринимаемся все больше как покупатели, как клиенты, ну, в таком смысле, что нам надо что-то дать, нас надо как-то использовать. И вот задача гештальт-терапии, чтобы человек вообще-то распоряжался своей жизнью и своей ситуацией. Как писал Артур Миллер, по-моему, как-то у него так, что я думаю, что наступит время, когда человек станет хозяином собственной судьбы. Это вот, ну, несмотря на пафосность, это вообще про гештальт-терапию. Осознанность. Второе, очень близкое к этому, ответственность. Имеется в виду не ответственность перед кем-то, хотя здесь тоже важно об этом помнить, а имеется в виду авторство. Вот то, что, то, как обозначал ответственность Сартр, что ответственность – это авторство, это я сделал. Вот. Но вот в том, что мне сейчас жарко, есть мое авторство. Потому что я могу, конечно, сказать: ну, я тут бедный и несчастный, потому что солнце светит, все плохо. Да нет, это я принял решение приехать на интенсив, читать лекцию, сесть здесь, именно здесь, а не вот там, вот в тени. Понимаете? То есть я вложился в эту ситуацию. Здесь, конечно, очень важно, опять-таки, уходить из пограничного понимания, потому что есть две беды в психотерапевтическом мире. Первая беда – это вот такой фатализм. Это когда человек примерно так живет, что на все есть некая сторонняя воля. Не знаю, там, Божья, судьбы и так далее. Отсюда масса ног у всевозможных гаданий, предсказаний, что вот что мне тут на роду написано. И это такая идея, что от меня ничего не зависит. Я вот некий продукт судьбы. Более того, ухитряются даже динамические аспекты терапии к этому делу притянуть. Надо проанализировать детство и понять, что мне тут теперь на роду написано. Потому что вот со мной что-то сделали. Забывают вот эту прекрасную максиму, что дело-то ведь не в том, что с вами сделали родители, а дело в том, что вы делаете с тем, что с вами сделали родители. Вот. Понимаете? И вот первая такая крайность – это когда я ни за что не отвечаю. Вторая крайность – это такой оголтелый экзистенциализм. Экзистенциализм. Я по-другому не могу сказать. Это вот примерно так. Что я вообще все создал. Ну, мания величия, что вообще все, что со мной происходит, это вот моя воля. Да нет же. Грубо говоря, 50 на 50. То есть мы, конечно же, являемся функцией, и мы одновременно являемся как это называется, физики?
Переменной.
Переменной. Вот, кстати, теория поля. Мы одновременно функции переменные, и мы никогда не бываем либо-либо. Мы всегда и-и. Да. То есть мы создаем ситуацию, создаваемой ситуации. Вот прямо сейчас я создаю чуть-чуть вас, вы создаете чуть-чуть меня. Моя жена сделала меня тем, кто я есть, и я сделал ее тем, кто она есть. Мы только так. Знаете, вот как Ясперс или кто, я не помню, кто говорил, я стал тем, кто я есть, благодаря делу, которое я сделал своим. Но и дело-то стало тем, что оно является, благодаря моему вкладу, даже минимальному. Без каждого из нас мир немножечко пустеет. Понимаете? И мы никогда не можем быть свободны от мира. И клиент всегда формирует терапевта в контакте, а терапевт формирует клиента. Они не отделены друг от друга. Это полевой процесс. Очень волнительная история. Вот, это значит я про ответственность. Да, ну и третья такая вот основная линия, да, это способность быть здесь и теперь, здесь и сейчас. То есть ухватывание того, как прямо сейчас проявляется все, что было в моем прошлом, и проявляется мое будущее. Вот вы, наверное, все это знаете, что вот гештальт-терапия, она работает здесь и теперь. Я извиняюсь за очередное повторение. Пожалуйста, не надо упрощать этот постулат. Речь не идет о том, чтобы выкинуть прошлое и не думать о будущем. Ровно наоборот. Речь идет о том, чтобы обнаружить, как здесь и сейчас проявляется мое прошлое и мое дальнейшее. Потому что наше будущее проявлено здесь. Потому что одно дело, когда я сижу и вижу ваши прекрасные лица, и будет совершенно другое дело, если я сейчас получу СМС, Андрей, срочно приходи назад, случилась беда. Это сформирует мое настоящее. Понимаете? То есть, вот именно в этом великая такая, именно в этом расшифровка одного прекрасного великого постулата гештальтистского, что все, что необходимо для изменений, находится прямо сейчас здесь. Все. Потому что человек пришел к вам всей своей жизнью, всей своей родословной, судьбой, ожиданиями, страданиями, надеждами. Он пришел своим будущим, своим возрастом, полом. Он здесь весь. Понимаете, вот когда мы начинаем это обнаруживать, вот мы входим в это поле диалога, вот мы в полевой парадигме, и вот мы феноменологичны. Очень все склеивается. Вот три источника и три суставные части марксизма и ленинизма. Вот. Ну и теперь про интенсив. Все будет попроще. Потому что как раз тогда становится потихонечку понятным, почему именно эта форма. Вообще гештальт-интенсив – это эмпирическая форма. Изначально мы обязаны появлению гештальт-интенсива Джиму Симкину, такому классику гештальт-терапии. Джим Симкин. Гилсина Станкевич, вот сейчас книжку, не знаю, выпустил или выпускает?
Выпускает.
Выпускает только еще, да? Вот, все мы ее ждем. Соответственно, вообще он был буддистом, и он был не чужд вот этим буддистским ретритом. И, конечно, современный гештальт-интенсив очень сильно далеко отличается от буддистских ретритов, но есть некие общие точки. И одна из вот этих важных общих точек – это совместный опыт. Вообще, вот хочется сказать про некоторые оставшиеся пару-тройку минут, про некоторые очень важные вещи, которые как раз вот в этой культуре интенсива реализуются. Ну, во-первых, первое – это то, что крайне важно, на мой взгляд. Здесь все учатся друг на друге. Это добровольное предоставление себя в опыт другому человеку и получение опыта контакта с другим человеком. И в этом смысле, пожалуйста, не забывайте, что мы, конечно, говорим про то, что здесь есть клиенты, терапевты и супервизоры. Но вообще-то это не совсем верно. Потому что кто такие терапевты? Это люди, которые учатся терапии. Кто такие супервизоры? Это люди, которые осваивают культуру супервизии. Более того, кто такие клиенты? Это люди, которые учатся клиентской жизни. Понимаете, клиентской не в этом дурацком понимании больной, здоровый, а клиентском в плане заинтересованный в своей жизни человек. Вот. Клиент, позиция клиента – это обострение интереса к собственной жизни. Вот. Это не болезнь. Позиция клиента – это обострение интереса к собственной ситуации жизни. И поэтому мы все помогаем друг другу осваивать эти дела. Просто разные задачки. просто разные задачки. Отсюда возникает какое-то уважение и доброта, мне кажется, которая вообще традиционна для интенсива. И вот, я бы на всех флагах всех интенсивов написал: не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. Вот это по отношению к клиенту. Клиент какой-то у меня непутевый, да он как умеет, пытается понимать себя. Терапевт какой-то не тут, да он как умеет, пробует. Супервизор, да нет, ребят, пробуйте. Вот это нормальная история. Второе, что из этого проистекает, это то, что у всех вот этих трех линий разные задачи. Это не вертикальная ситуация. Не надо думать, что вот клиент, вот терапевт, вот супервизор, вот тренер. Нет, это вот так вот. Просто это разные задачи. Понимаете? Клиент разбирается со своей ситуацией, пытается продвинуться в большую осознанность, диалогичность, вот какое-то такое понимание себя и мира. Вот. Терапевт учится терапии, супервизор помогает терапевту. Вот. Это какая-то вторая вещь. И третье, забыл тоже, что-то хотел сказать. Вот. А, ну и третья, по сути дела, вещь, которая, ну, просто, ну, прекрасно создается во всех гештальтистских интенсивах, это совершенно особое какое-то поле, в котором одновременно присутствует автономия и принадлежность, границы и приближение. И вот задачка совершенно не в том, чтобы бесконечно брататься в полном слиянии. И совершенно не в том, чтобы вот индивидуализироваться и делать только свое, воспринимая других как опасности и агрессоров. Задачка в том, чтобы все лучше и лучше чувствовать, где я, где ты, как мы можем быть вместе, оставаясь каждый собой. Вот каждый самим собой. Вот вообще какая-то основная задачка терапии в целом, мне кажется, как жить в мире, чтобы быть в этом мире с людьми и оставаться собой. Ну, вот это то, что хотел сказать про эти люди. И последнее, я чуть-чуть задержусь, но я эту минутку еще... Просто это вытекает из всего сказанного. Вот сейчас начнется интенсив. Говоря гештальтистскими терминами, фаза преконтакта. Самое начало. Тогда смотрите, что становится понятным. Сейчас, вот в эти первые там дни, первый день, второй день, по сути дела, три основные задачки. Первое. Попробовать опереться пока на известное и понятное. Не спешить. И сейчас базовая задачка – это знакомство. Знакомство друг с другом, с правилами и нормами, с сеттингом, как устроено, что, где, чтобы была вот эта психологическая безопасность и побольше ясности. Надо просто понять, на каком мы свете и кто вокруг. И это первая задачка. То есть ориентировка предшествует действию. Вторая задачка. Потихонечку начинать пробовать сам контакт. Потому что именно контакт работает в гештальт-терапии. Вот. Контакт друг с другом. Я обратил внимание, что очень часто группы сразу пытаются вбросить какие-то темы. А давайте поработаем с темой женско-мужских отношений. Да нет, ребята, сначала посмотрите, что это за женщины, что это за мужчины вокруг. То есть люди, а не темы. Вот вторая максима. Люди, а не темы. Темы потом. Сначала нужно увидеть людей, обнаружить, пытаться понять, кто как устроен. И третье, помнить, что сейчас на первом этапе непредопределенность важнее правильности. То есть сейчас нет задачки разобраться, кто правильно тут живет на интенсиве. А задачка посмотреть, как устроены другие. Как я, как ты. Я такой, ты такая. Вот это и будет некая встреча. А уже потом мы будем двигаться, и коллеги будут об этом говорить в лекциях. По циклу контакта и по нашему интенсиву. Вот то, что мне хотелось сказать. Извините, если немножко сумбурно. Есть ли какие-то вопросы? Нет. Хорошо. Да. Тогда пора объявление.